Всем привет, это подкаст «Голос из ванны», издание про образование и воспитание детей «Мел». Я его ведущая, шеф-редактор «Мела» Елена Акимова. Со мной сегодня мои коллеги Юля, Лина и Кристина. И говорить мы будем о том, про что, собственно, «Мел» изначально, про родительство. Дело в том, что не весь коллектив «Мела» имеет детей. У нас примерно 50 на 50 сотрудников, да, наверное, где-то так, девчонки, родители и не родители.
Мне кажется, даже меньше.
Меньше тех, кто родители. С детьми, да.
Но в редакции, нет, в редакции, в общем-то, наверное, много людей с детьми. Это пишущие люди, мы объясним слушателям. Но у нас еще есть коммерческий отдел, маркетинг, там помоложе ребята и девчонки. Вот, сегодня нас здесь тоже 50 на 50. Я и Кристина, это мамы, примерно ровесников, мальчика и девочки. Моей дочери Ксюше 6 лет, у Кристины...
Сын, ему 5.
И Юля, и Лина, они свободные, классные от любых обязательств, да, люди, но у них тоже есть какие-то вопросы, а у нас, возможно, есть ответы, но и вопросы тоже, то есть с нашей стороны это не парад каких-то супермамочек, которые сейчас расскажут и дадут полный расклад молодежи. У нас тоже есть вопросы, тоже есть рефлексии, поэтому сейчас мы будем друг друга спрашивать. Какой первый вопросик, девочки? Я хочу звукорежиссера, вот сейчас я скажу. И чтобы этот голос был на плюс 10 растянут адски. Первый вопросик, девочки.
Часики-то тикают.
Это вопрос?
Нет, конечно, это шутка. А вообще, это шутка, но я хочу с этой шутки начать, потому что на самом деле это то, что слышат очень многие девушки до сих пор, хотя мы живем в 2020 году, от родственников, от одноклассниц, которые имеют детей, от кого бы то ни было, это может быть даже врач, например, да, если вы пришли. Почему, когда ребеночка уже 30 или там скоро 30 и так далее? Как вы реагируете на это? Реагируете ли вообще, парит ли вас это? И, ну вот, в общем, расскажите, что происходит сейчас.
Ну, я уже рассказывала, у нас есть второй подкаст про подростков, и я рассказывала в нем, что я пришла к врачу, и почти первое, что она мне сказала, что, Юль, ну смотри, с 2023-го там, да, по 2027-й ты уже должна точно определиться. Вот надо уже что-то делать. И когда я слышу это, вот
еще
больше не хочется ничего решать.
Почему вот этот гэп? Это будет какой-то возраст? А, до 35.
Да, мне 28, то есть, соответственно, там, ну, я, может, неправильно года назвала, но условно, да, она мне уже обозначила. И я понимаю, что все говорят про этот возраст, и чем больше я слушаю про этот возраст и говорю про него, тем меньше мне хочется что-то решать, потому что нам всем вечно 18.
Слушайте, на самом деле, про часики тикают, это же не мифологическая штука. Часики, к сожалению, действительно тикают. У нас есть определенное количество яйцеклеток, которые мы должны... Здоровых
реализовать.
Яйцеклеток. Я хочу подчеркнуть здоровых яйцеклеток. То есть яйцеклетка, в общем и целом, может быть, там, не знаю, у тебя нереализованная до 45-50, но, скажем так, качество контента, которое выйдет из тебя под 50, если это твой первенец, и если ты не подсадка, то как бы ребенок реально имеет очень большие шансы родиться нездоровым. Надо ли тебе это, когда тебе уже 50, и ты сама очень давно уже нездорова? А у нас сейчас, конечно, такое, я не знаю, это даже не то, что окружение, такая, ну, в общем, какая-то такая тенденция, что все болезни очень молодеют. То есть мне вот, допустим, 29 лет, у меня больные коленки, я вот не знаю, как я буду таскать ребенка, мне будет больно, у меня
спина болит.
Слишком
много спортом занимаешься, мне кажется.
Я спортом много занимаюсь, но я же не таскаю на себе 10 килограммов, правильно? Я
как бы спину.
Подходами, а с ребенком подходом не сработает. Так вот, возвращаясь к тому, про часики тикают, это действительно так. Просто если ты хочешь успеть родить достаточно здорового ребенка, ты должна быть, так скажем, здорова сама максимально. То есть для каждой женщины это возраст разный абсолютно. То есть, конечно, если там есть женщина с какими-то хроническими заболеваниями с самого раннего детства, понятное дело, что у нее совсем по-другому это все работает. Все индивидуально. И, конечно, это должен сказать тебе твой гинеколог более или менее в каком-то сейчас состоянии. И плюс ко всему, перед тем, как рожать, нужно же полный этот вот сканирование своего здоровья пройти и подремонтироваться, потому что роды это и беременность, это очень большая нагрузка для организма.
Нет, ну, понимаешь, получается, что ты можешь быть психологически все равно до сих пор не готов, но тебе говорят, часики тикают. От этого ты не становишься больше готовым.
Да, ну как бы, а когда ты станешь психологически готовой, а часть того, можно
и не станешь.
Слушай, ну заморозить это тоже, знаешь, как бы не то, что там пойти манту сделать. Это большая
легко.
Процедура.
Ну, это все равно, это, так, а это легче, чем...
А вынашивать-то ты все равно будешь?
Ну, да.
Ну, тут же дело идет... вопрос...
Не, ну подожди, мне кажется, мы сейчас все равно говорим больше не про медицинские какие-то штуки, мы говорим больше как раз не про то, что твой организм скоро будет не готов к деторождению, поэтому нужно срочно рожать.
Это приводит нас к тому, что я могу, допустим, себя сказать, что да, меня раздражает, когда там люди, которых не спрашивают, говорят про когда ребеночка. Я уверена, что те, у кого есть дети, слышат вопросы, а когда второго ребеночка? Ваше какое собачье дело? Это мое тело, моя жизнь. То есть, как бы, я раньше могла на это очень сильно обижаться, сейчас я просто, как бы, от меня это отскакивает. Ну, как бы, не считаем сейчас, конечно, маму, которая постоянно этим вопросом меня задалбливает, но при всем при этом, как бы, я говорю, мам, у меня мама достаточно молодая, она меня родила в 19 лет. Я говорю, мам, ты хочешь в 48 лет стать бабушкой? Она такая, ой, ну, не знаю, я к этому так не относилась. Вот сиди и молчи. То есть, как бы, я тебе ничего не спрашиваю, ты меня ничего не спрашиваешь, все.
А тебя, Юль, парит это? И вообще, насколько много этого в жизни?
Вопросов?
Да, 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 вот этих вопросов, ну, вот, кстати, какого-то там условного давления. Вообще, это давление, оно давит или это, ну, как бы...
Оно давит, и оно давит скорее от не родных людей, потому что мне повезло, мои родные, они деликатные люди и крайне редко мне что-то говорят. Мама в последнее время только начала и очень обходными путями, словами, я вот буду жить у моря, ко мне можно привозить детей, я говорю, чужих, я найду, хочешь? Она такая, нет, чужих не надо. Вот, и там родители моего молодого человека тоже, они тактичные люди, они никогда нас ничего не спрашивали, потому что они относятся к этому как раз, что это наша жизнь, и мы имеем право решать все, что угодно. Но вылезают всегда какие-то непонятные, странные люди, либо какие-то далекие родственники, которые почему-то очень важно, чтобы у меня было много детей, и что мне нужно родить ребенка, вот прям нужно.
Популяцию или... поднимать.
Да, да. Нет, у них прям в голове не может сложиться картинка, что почему-то до сих пор нет ребенка. То есть у них там, например, в семье несколько детей.
Проблемы со здоровьем, может, больная.
Да, нет, но это уже вообще другой вопрос, да. Возможно, вот правда у меня были бы, да, ну, стандартная история, что если бы у меня были проблемы, и мне бы задавали эти вопросы, мне, наверное, было бы очень больно это слышать. Но чаще всего, мне кажется, ты все равно слышишь это от незнакомых или не близких тебе людей, и как раз это больше всего поражает. Почему им так интересно чужое деторождение?
Я сейчас подумала, что вообще это какая-то, наверное, хорошая прокачка для будущих матерей. Ты очень хорошо, Лин, сказала про то, что это отскакивает. Это значит, есть какой-то, не знаю, уже иммунитет, потому что потом же ребенок появится, вероятно, и когда он появится, этих людей станет намного больше. И они будут подходить и спрашивать, почему без шапочки? Какой хорошенький, пойдем ко мне жить. Я тебя украду. Я там... Ну, то это все довольно забавно. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы. Ну, то есть, да, некоторые люди бестактные, если это не подсвечивать как-то ребенку и не говорить, что это страшный человек, а смеяться, то все будет нормально со всеми. Но вот это отношение, да, общества к матерям, к будущим, ну, то есть ты еще пока не мать, но потенциальная, значит, уже можно потихонечку начинать как бы
стиль, зачем ты
обрабатывать. Да, 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 тебя. Да. Вот. Потом ребенок появился, и обязательно про шапочку, если ты не услышала, то не мать. Все не по-настоящему. Да, Кристин?
Увы, да. Мне еще 18 лет задавали вопрос, зачем ты забеременела.
А ты тоже всегда нет
прекрасных
нормального
незнакомых людей. Да, 18 это рано, а вот 25 это уже поздно, поэтому непонятно, как вписаться в этот промежуток времени.
А как ты вообще реагировала? Ну, то есть 18 лет это действительно довольно
это
молодая,
не
молодая девочка, как бы, которая никак не такая крутая, как Лина, да, которая может как бы отбить эту подачу и пойти дальше, да, ну, то есть все-таки еще не настолько там...
Ну, вот я отбила, я родила.
Нет, я имею в виду, как ты реагировала на вот какие-то попытки влезть в твою жизнь и что-то там, не знаю, наверняка было очень много советов, ты все делаешь неправильно, ты вот молодая, сейчас мы тебе расскажем, как надо, нет?
Ну, да, но, к сожалению, эти советы были как раз от родственников, с которыми мне приходилось жить, вот. Но когда мы съехали, советов стало куда меньше. Ну, в принципе, они также отскакивали от меня.
Классно! Слушайте, ну, на самом деле, мне кажется, что у нас всегда в обществе будет такое вот преобладание в количестве людей, которые лезут в чужие дела, потому что у нас, что было до 91 года? Страна советов. Потому что мало того, что советы непрошенные, так еще и мнение непрошенное. Поэтому как бы, ну, с этим просто надо как-то научиться жить и не позволять себе расстраиваться из-за этого. Просто как бы, ну вот Юля, да, как она сказала, ей повезло, что у нее деликатные... Мне не повезло, у меня не деликатные. И у меня в семье одни женщины. Ну, то есть у меня процентное соотношение мужчин и женщин в семье 10 на 90. 10 — это мужчины. Как-то так вышло, что либо все померли, как мухи, либо еще что-то. И когда такая концентрация женщин в семье, и все как бы вот эта вот преемственность, у всех там по две, по три дочки, или там типа один сын и четыре дочки, и у меня у бабушки еще две родные сестры, и у них тоже как бы миллион всяких детей, и плюс ко всему там большая часть из них живет в деревнях, ну и понятное дело, как бы, что мы сейчас разговариваем с точки зрения людей, которые все-таки живут в столице. Что далеко ехать, там, у меня у подружек в Казани есть друзья, у меня в Твери, там, допустим, еще где-то в достаточно крупных городах, но не в Москве, скажем так. И там, ну, вот натурально семеро по лавкам. Потому что, ну, не то, что даже нечего делать в городе, а просто как бы там уклад совершенно другой. Поэтому люди, которые, там, дальние родственники, комментируют твою жизнь просто потому, что они не понимают, что по-другому может быть.
Там еще это вопрос статуса, мне кажется, да, не вышла замуж там после школы примерно через несколько лет, там, да, не завела ребенка, ну, значит, что-то с тобой не так.
Прокаженная.
Да-да-да, неудачница. Конечно. Вот,
позор.
Поэтому родила только одного, а что-то второго нет, тоже как-то неправильно. То есть это вот как бы вопрос какой-то статусности и принадлежности к некому сообществу, да.
Плюс я еще хочу добавить, на самом деле, что мне кажется, слишком большой груз ответственности перекладывается изначально на женщин.
Вот,
потому что
вот,
как бы в смысле,
да,
когда рожать? А, ну, у меня нет бойфренда и мужа. Что, я должна одна
Причем
это делать?
Причем мужчинам никогда не задают вопрос, когда будет ребенок, как там твои часики.
Угу. Почти всегда.
То есть, типа, как будто женщина должна сама такая, типа, так, сегодня
так
у меня овуляция, и я сегодня буду зачинать ребенка.
Нет, но есть же, да, категория женщин, которые как раз «я хочу родить для себя».
Это минимум все-таки.
Да, нет, я просто говорю про то, что такие есть, их тоже много, и как раз та категория девушек, которые не нашли партнера, и они в какой-то момент такие, ну, вот я буду любить
ребенка. У меня есть такие подруги,
ребенка.
Да, да, и абсолютно, то есть рассматривают вариант, там, делали карьеру как-то там, не знаю, был брак, он не сложился, потом какая-то разная, довольно насыщенная жизнь, но, тем не менее, постоянного там мужа нет, а ребенка хочется, потому что уже 38 лет, и прям вот у меня есть подруга, которая рассматривает там банки спермы, доноры спермы, уже купила квартиру специально с расчетом, что там трехкомнатную, по-моему, чтобы там было место ребенку. И это рассматривать, ну, как проект, потому что уже в 38 лет как бы тоже здоровье не идеальное. И те самые часики, от них не уйдешь, ну, вот в физиологическом плане никуда, да. Если хочется ребенка, значит, надо
это
озаботиться.
Это пример как раз осознанного материнства, да, мне кажется, все
равно. Да.
Оно вообще может быть разве осознанным? Потому что есть же вот эта вот история, что, ну, осознанность в том, чтобы быть готовым. Но все, у кого есть ребенок, говорит, к этому быть готовым невозможно полностью. Все равно ты не можешь подготовиться к тому, что тебя ждет.
Наверное, да, не знаю. Но я, например, я родила в 31 год, уже тоже услышав много. Но я не помню, честно говоря, сильного давления. Мне кажется, что мне просто было пофигу. И, ну, как бы, может быть, и спрашивали, но это, я это не слышала просто, как бы, до меня вообще это не доходило. И у меня не было какой-то подготовки к беременности в плане пройти осмотры, какой-то чекап, что-то поправить в своем организме и починить. Ну, как-то вот так вот, вот все случилось довольно прикольно. Я уже была замужем, и, ну, все нормально. И готовиться нет. Я всю беременность очень много работала. Очень мне хотелось, конечно, ходить по какому-то лугу, нюхать цветы и думать, какая я беременная, вот как вот я сейчас
дышать.
Там... Да-да-да.
Практики духовные.
Читать какую-то книгу важную, там еще что-то, но как-то ничего этого не случилось. Ну, то есть, да, наверное, я была как-то не готова, у меня не было подруг с детьми, потому что все мои, вот весь мой круг общения, это был, как вы, вот такие же девчонки, как я тогда, как бы не, ну, то есть не семейные люди, так скажем. И не знаю, да нет, все как-то естественно просто получается. Я бы не сказала, что я была вот не подготовилась и зря, или я была не готова к тому, это был ужас. Да, ну не знаю, нет, даже наоборот. То есть всю жизнь, я помню, с детства девочкам говорили, что терпи, тебе еще рожать, а как же ты будешь рожать?
Да, вот если не ты... сиди на холодном, тебе и рожать.
Да, или если, например, там ты плачешь где-то там у врача, да, а как же ты рожать будешь там? Ну то есть вот это вот все.
Просто ужас какой-то. И серьезно, они вселяют ужас, все вот да. То, что ты делаешь отдаленно страшное и неполезное, рожать, да, это еще хуже.
Да. А если ты себя плохо ведешь, то опять же там или где-то...
Потому что родить.
То опять же, то, а как же ты рожать будешь, если ты сейчас
как
здесь...
Как ты ребенка растить будешь.
Да, да, да. И вот с этим мы жили тоже всю жизнь, но и даже и рожать мне не показалось, честно говоря, извиняюсь за подробности, какой-то проблемой большой. Ну, то есть это все, ну, как-то случилось, естественно, у меня появился человек. Это, наверное, я была единственная не готова к тому, простите за мимими, что это просто какая-то высшая любовь. То есть ни с одним мужчиной ты не можешь представить себе, что существуют такие чувства. Вот это да, это прям что-то вот потрясающее. А все остальное, ну, как-то вот, да, человек, он вот так новенький, ты с ним занимаешься. Ну, не знаю, как-то...
Кристи, а ты говорила, что в итоге все равно же, что ты не была готова. Да, это в шоке до сих пор.
Мне кажется, тогда, 18 лет, вообще сложно к чему-то подготовиться. И мне кажется, это даже мне скорее помогло, потому что нет никаких страхов, ты еще не погружен в родительство. Я тоже работала, на тот момент оканчивала институт. Но сейчас у меня гораздо больше волнений по поводу ребенка, гораздо больше страхов, и поэтому на второй раз я уже не решусь. Поэтому мне кажется, лучше не готовиться и рожать неподготовленными, чтобы не паниковать.
Блин, мне немножко кажется, пугает это... теперь сейчас.
У меня просто волосы шевелятся на затылке, потому что... Не знаю, я просто как бы... Мы часто достаточно с подружками обсуждаем, в принципе, и детей, и вот если говоришь «дети», ты сразу обсуждаешь жилплощадь, зарплату, лишение, и вот это вот все. И понятное дело, что у меня тут, ну, к счастью, не знаю, или не к счастью, у меня большинство подруг, они еще без детей. И это нас объединяет в том плане, что если бы я была одна среди своих друзей без детей, я бы, наверное, не знаю, что бы я бы делала.
Так вас объединяет страх.
Да, и просто как бы, и ты понимаешь, что ты не...
Нас с тобой объединяет страх.
Ты не один человек, у которого это вызывает просто ужас, потому что я сейчас объясню, что конкретно вызывает ужас. Ну, во-первых, начнем с того, что ты больше никогда не один. Ты переживаешь не только за себя, ты переживаешь еще за второго человека, и ты никак не можешь на это повлиять. Да, в первые там несколько лет его жизни ты более-менее прилеплен к нему, и ты можешь более-менее руководить тем, как ребенок поступает, в поле твоего зрения, если ребенок находится. Но как только этому прекрасному существу исполняется, не знаю, там 4-5, когда они начинают очень-очень-очень-очень резво бегать и задавать эти миллиард вопросов, на которые у меня нет ответов, и как бы еще и бегать за ними, и еще и бояться, что сейчас вот он споткнется, упадет, естественно, мое воображение рисует самые страшные картины, он споткнется, упадет и выбьет глаз углом стола или еще что-нибудь, и я буду потом, там, не знаю, винить, естественно, себя, потому что как бы ребенок продолжение тебя, естественно, потому что, ну, невозможно от этого, мне кажется, всю жизнь отделаться, от этой пуповины, которая тебя связывает с ребенком. Если больно ему, больно и тебе. И меня в моих отношениях с матерью это тоже очень сильно пугает и отталкивает, просто потому что она до сих пор, несмотря на то, что мне 29 лет, она считает, что если ей холодно, то и мне холодно. И меня это очень удивляет и пугает. Я не хочу, вот, чтобы человек был продолжением меня. Я хочу, чтобы это была отдельная какая-то личность, потому что иначе... Не, ну, у меня характер сильный и достаточно придурочный. Я смогу задавить этого человека, ну просто потому что. То есть типа, я считаю, что так. Нет, у тебя нет своего мнения, потому что ты еще не научился думать. И это как бы, и это только верхний пласт айсберга, от которого меня трясет, потому что я не хочу относиться к своему ребенку так же, как большая часть матерей. Далее. У меня нет мужа, то есть это как бы нужно не то, что типа хотеть ребенка или быть готовым к ребенку, это нужно быть готовым к ребенку с метафизическим мужчиной, которого нет в твоей жизни, то есть типа это еще больший страх, а как бы, а вдруг он бить меня будет через 5 лет? Ну это, конечно, как бы...
Тебя побьешь.
Да.
Вдруг я его...
Блин, у тебя там коллекция сковородок, наверное, уже приготовлена.
Да, или там, допустим, жилплощадь, окей, у меня есть у родителей квартира в Москве, но я снимаю, то есть получается мне нужно будет как-то еще думать про жилплощадь. тратить, а как я буду работать параллельно, а сколько нужно денег на это зарабатывать, а мне на меня не хватает, а еще на ребенка. Ну, в общем, короче, это все наслаивается, и я такая, да может, черт с ними, с этими часиками-то.
Кристин, помоги нам.
Да, у меня те же проблемы. На самом деле, и с жилплощадью, и с зарплатой, и с метафизическим мужчиной. И самое главное, с этим бесконечным страхом. 24 часа я постоянно мыслями все равно в ребенке. И это же будет еще очень долго, если не всю жизнь, и меня это тоже пугает.
Меня это правда тоже пугает, что вот ты рожаешь ребенка, и он всегда с тобой теперь. Все, он зависит от тебя. И для меня это, ну... Тяжело отпустить ту свободу. Это вот как раз к разговору о том, что, возможно, я не права, как раз легче родить 18 в этом плане, потому что ты такой только вышел в жизнь, например, без родителей, ты еще особенно ее не ощутил, и, ну, окей, у тебя появляется ребенок, ты не готов ни в материальном плане, ни в моральном.
Но стиль, он с тобой большую часть твоей жизни.
Да, а когда вот мне 28, я живу одна уже... без родителей, сама себя обеспечиваю с 18 лет, делаю, что хочу, завтра поеду, куда хочу и так далее и тому подобное, приду домой в 2, пойду на вечеринку, не пойду на вечеринку, посплю весь день, а тут как бы нет. Вообще нет, и это долгое время нет, и ты всю свою жизнь строишь, если у тебя нет нянь, если у тебя нет родителей, которые могут помочь, а у меня, скажем так, все равно все мои родители, они не будут сидеть, моя мама суперактивная
моим
женщина. Я как-то себе такая думаю, блин, это же реально, я запрусь в этой комнате и никогда из нее выходить больше не буду.
Ты можешь отвезти его на море к маме, и всем хорошо.
Ну, моя мама очень...
Море, вода, он утонет.
Максимум неделю она тоже возьмет его, а потом вернет.
Не, ну и плюс нельзя забывать о том, что практически, ну, не знаю, как у вас, но у меня практически все болезни в детстве, или там отравление, или пережирание, или тому подобное, все это спасибо бабушкам. Как бы потому что, ну, то есть как бы они весь год тебя не видят, потом они получают тебя на 3 месяца у моря, потому что я все детство провела летом на море в Одессе у бабушек, и как бы, естественно, все диатезы, все вот эти вот синяки, ушибы, отиты, ухо-горлоносы, все это спасибо бабулям.
Любви.
Нет, ну, конечно, от большой любви. Только мама потом как бы плевалась их и водила меня по врачам до следующего лета.
Ну, это стандартная история, мне кажется, с бабушкой и мамой. Ну,
вообще, вот это все эти переживания, ну, не знаю, мне знакомы как просто вот одна копеечка абсолютно. Это все тоже было. И какая-то конфронтация тоже там с собственной мамой, хотя она у меня очень деликатная, и она живет там в 2,5 часа езды от нас, то есть не каждый день приходит там, да, с чем-то. И вот как какие-то переживания за ребенка и за свою свободу и так далее. Но как-то мне кажется, наверное, не зря нам ребенок сначала дается совсем маленьким, и ты вместе с ним эволюционируешь тоже, в том числе и твоя рефлексия вот эта какая-то. И вот сейчас я понимаю, что мне как-то, ну не знаю, удалось отлепиться вот от переживаний, что вот а как она, а что, а вот а если ударится, а если замерзнет, так же... Если там сначала мне казалось, что, конечно же, я умнее, что моя мама понимает? Она уже пожилой человек из прошлого века, а я...
И давно меня растила.
Да, я обладаю всякими прогрессивными знаниями, плюс у меня к ней как бы есть тоже какие-то свои вопросы, там переживала я. Вот, сейчас мне это кажется полной ерундой. Это классно, это руки помощи, которые, если она имеет возможность, если она может приехать, или если я могу отправить ребенка к ней, это потрясающе, это круто, большой подарок. Что это есть. И как бы, ну, если там не избивают, не мучают, да, и не каким-то образом там морально и физически насилуют ребенка, то пускай делают, что хотят, занимаются своими делами, это для него тоже какой-то опыт другой. Не как в семье, а свой какой-то, с бабушкой, прикольно. Я вспоминаю себя, у меня были 2 совершенно разные бабушки, одна такая очень советская, коммунистическая, а вторая, которую почему-то, как-то, мне кажется, в моей семье не очень-то и любили, но там можно было делать все. Прям вот приехать, есть только сосиски. Она давала там рассыпать по всему полу горох, рис и так далее, играть, там, ну, типа, кормишь кукол. Мне кажется, может, она просто не очень хотела с нами заниматься, но казалось, что это было просто круто. Да, то есть ребенок на все смотрит совершенно иначе. А другая бабушка занималась, первое, второе, третье, там, правила какие-то это. Ну, то есть та бабушка была в почете, это нет. Но с точки зрения ребенка все наоборот. Ну, то есть, как бы... Когда ты перестаешь смотреть на жизнь своими глазами, да, и как-то разрешаешь ребенку вот быть той самой отдельной личностью, про которую ты говорила, становится проще. А это само происходит. постепенно. Ну, то есть, как бы вот ты эволюционируешь, и ты тоже прокачиваешься, угу. становясь родителем, и становишься как бы вот взрослее, и учишься уважать чужую отдельность, и отдельность своего ребенка, и отдельность своих родителей, и точки зрения какие-то, и на что-то смотреть, может быть, ну, так, с юмором, да, и пожимая плечами, не переживая очень сильно из-за этого, не обижаясь и так далее. И мне кажется, дети, то есть это тоже какой-то такой вот психологический тренинг, классная прокачка своей вот взрослости.
Просто длится долго.
Я, на самом деле, хочу сказать, что то, что говорит сейчас Лена, мне кажется, это какие-то прекрасные сказки тетушки Гусыни, в том плане, что это идеальная ситуация, когда ты такой взял, и у тебя шестилетний ребенок, и ты такой от него бац, и отлепился со временем. Как бы, я очень счастлива и рада, что у тебя это получилось сделать, но мне кажется, это не... Очень редкая ситуация, когда у матерей получается так отлепляться от детей.
Ну, не отлепиться полностью. Я просто не ты полностью. Не понимаешь, насколько сильно я была прилеплена. Поэтому слово «отлепиться», оно как бы тоже имеет какие-то, да, знаешь, свою коннотацию. Вот. Конечно, я была слита там со своим ребенком. Я просидела 3 года в декрете. Одна. Ну, в смысле, без няни, без бабушек.
Лена, папа, Кристина, просто прости, глаза.
Пожалуйста. Я просидела 1,5 года, и это было
я
сложно.
Честно, я, честно, сидела 3 года. Да? Я даже никуда не выбиралась, вот, ну, там, встречаться с друзьями. Наверное, только последние 1,5 года, может быть, декрета, я стала иногда ездить завтракать с подругами, потому что у меня дочь пошла в ясли на 1,5 дня. И вот у меня было 3 часа, когда я могла выехать. Я помню, как однажды у меня заболел зуб. Это где-то декрету моему было 2 года. Мы живем в районе Останкино. Для Москвы это, ну, не самая окраина.
Вообще
и
нет.
Тем не менее, я никуда вот за это время как-то не выбиралась. Ты с коляской выходишь, приходишь, потом опять с коляской. Ну, в общем, как-то не до этого было. У меня заболел зуб, и мне нужно было по страховке ехать в центр на Кропоткинскую, в поликлинику.
Ой,
и
далеко.
Я поехала, оставила дочку с папой. То есть я была прилеплена так, что я даже ее как-то не оставляла с мужем. Ну, то есть вот я все время 3 года сидела. Вот. Оставила дочку с папой. Я прям помню, как я вышла из метро Кропоткинская, стою на переходе, светофор, и у меня прям бьется сердце. Мне кажется, что вот я провинциалка и первый раз приехала в Москву, красавицу. И прям я одна в Москве стою без коляски. Сейчас возьму себе кофе и пойду просто куда-то. И не скажу, что я после поликлиники не сразу поехала домой, а еще типа 10 минут шла просто. То есть это вот, да, к вопросу. То есть моя отлепленность, это, возможно, ну, как
потихонечку
как сказать,
происходило.
Да, да, да. Я ее чувствую, а другие скажут, что я слита с ребенком до сих пор, да, но mm-hmm. для меня это уже очень большой прогресс тот, который сейчас. И, ну, не знаю, наверное, дальше он будет продолжаться. По крайней мере, я работаю над этим. Мне кажется, это прям вот важно. Ну, потому что не хочется превратиться вот в эту маму штурмана, который 29-летнюю дочь там одевает,
нет,
кормит.
Нет, нет, нет.
Лена.
Я не живу с мамой. Нет, ну, и тем не менее, да, как, мне кажется, в общем-то, большинство наших мам, вот, ну, вот такие, да, там, а ты поела, там, вот, а ты там, это, тепло, теплее одевайтесь, там, если созвонимся, сегодня вот это, теплее одевайтесь, ну, как будто я там в 37 лет не соображаю, как нужно одеваться.
Конечно, не соображаешь, Лен, ты что?
Да, 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 да.
Совсем, что ли? Ну, я еще, на самом деле, могу сказать, что, ну, вот, возвращаясь к вопросу о том, что это все-таки рождение ребенка, это не должна быть, в идеальном мире не должно быть решение только женщины, это решение 2 людей, потому что они как-никак участвуют в этом процессе оба. Мужчины-то тоже не особо спешат. Я имею в виду, что сейчас, ну, как
вот
бы,
да.
Вот это пресловутое кидалство, сейчас объясню, это когда возраст людей, которые более или менее ощущают себя подростками и не очень, так скажем, на свой возраст, он сейчас расширился. То есть мне 29 лет, я как бы такая думаю, блин, мне через 1,5 года 30, такая, чё, мне? Мне? Да я же еще не пожил.
Именно.
Абсолютно.
Вообще не пожил.
И мужики тоже, как бы, мужики, сказала-то. Мужчины тоже, как бы, у них совершенно тоже это все смещается, этот фокус. И возраст смещается. 30-летний мужчина, среднестатистический, российский, он работает. Он зарабатывает. Окей, ладно, не российский, московский.
Да.
Потому что все-таки в регионах там пораньше мужчины не оперелся, или как там, как это сказать, я даже не знаю. Короче, работа нет стабильная, не знаю, работаешь там третьеразрядным электриком, зарплаты не хватает на себя, ладно, что-нибудь придумаем.
Да,
стиль,
да,
ну
да.
Что ж.
Родители помогут.
Уже есть.
Ну,
родители
там,
помогут,
да,
стиль, да.
Да.
Отдам не в какой-то классный детский садик за 80 тысяч рублей в месяц, а в, типа, в обычный. Или там в
школу. Вообще такого вопроса,
да,
не
нет,
стоит.
Таких вопросов вообще абсолютно. А тут как бы 30-летний парень московский, как бы, да, ребенок еще сам.
Ну вот мы 10 лет вместе, и когда мы...
Не мы с Юлей, в смысле, нас с...
Дружок. Ну, мы знаем друг друга со школы, и когда мы вот только вот сейчас мы начинаем адекватно говорить о ребенке, не о том, вот прям вот вообще страшно, да, а хотя бы как-то можем представить, что в каком-то ближайшем будущем, в течение 10 лет, он появится. И то это вот такое очень если бы, да докабы. И когда мы это обсуждаем... Я понимаю, что вот он вообще тоже категорично был против. Не против, он не представлял, вот что вот сейчас этот ребенок появится. И когда мы обсуждаем, он говорит, ну вот я только-только начал нормально зарабатывать. Мы, значит, только начали жить как хотим. Ну, в общем, целом. Mm-hmm. Конечно, там без каких-то яхт и всего остального, но хотя бы не думая о том, что...
Вот, с кем оставить ребенка, потому что мы хотим пойти,
да,
и поехать.
Да, ну, то есть,
туда.
Условно, вот сейчас мы могли бы, если не на постоянку брать няню, то хотя бы какую-то приходящую, да, на несколько дней. И вот ты только достиг этого, и ты еще хочешь пожить, а если бы этого не было, то, ну, уровня, то ты бы вообще страдал. Ну, у нас есть друзья, у которых как раз... там, друг, у которого есть ребенок, и он уже развелся, и у него не хватает денег даже на элементы. И он все время гордится своей дочкой. А я сижу и смотрю и думаю, блин, твоей дочке, возможно, у мамы не хватает денег на одежду. Что ты гордишься? Ну, то есть это вообще не достижение просто родить ребенка, к сожалению, в Москве. Это вообще не достижение. Все-таки сделать ребенка не так тяжело, если у тебя нет каких-то супер проблем по здоровью. А вот дальше уже как ты участвуешь в воспитании, насколько ты готов тратить время, деньги и все-все-все, это и показывает тебя как родителя. Ну,
это все равно, что тебе повышают зарплату надвое, а потом ты такой, а отдам я в благотворительность эту половину, на которую повысили. Ну, то есть хочется действительно, так много всего хочется из-за того, что всего много вокруг, и везде, куда можно поездить,
вам хочется,
так все хочется.
Вот поэтому в регионах раньше рожают, потому что там меньше
хочется.
Соблазнов.
Нет вариантов.
Не,
просто,
ну а что там делать?
А как же Инстаграм? Открываешь, такое, все путешествуют.
Они подписаны на специальный Инстаграм. Да. Мамочка троих ангелочков.
Да,
вот,
счастливая жена и мать.
Да, 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 да.
Мне вообще интересно, есть какие-то адекватные причины рожать детей, кроме часиков, которые тикают?
Не, ну есть же люди, которые прям хотят детей.
Ну да.
Вот какие у них рациональные
объяснения? Мне нравится, что ты задаешь мне этот вопрос. Скорее я. Знаешь, это как...
Я сижу просто такая...
Я уверена, что есть люди, которые хотят детей.
Но это же все равно нерациональное чувство.
Да.
То есть оно...
Это из эгоизма, это ты себе рожаешь.
Как хотеть новое платье, вот оно мне нужно.
Нет, чаще всего же они говорят «продолжение себя».
Но это эгоизм.
Да, конечно. Но я имею в виду, это как все равно причина, что ты хочешь... Что-то, что похоже на тебя, ну, хотя бы внешне там, например, и
вот
ты...
так странно, да, звучит?
Звучит очень
мне
странно.
Мне кажется, изначально рождение ребенка, вот изначально, то есть как бы здесь не идет речь уже давным-давно о выживании нашей там расы
вообще
условной.
Нет, конечно.
Давным-давно. Перенаселение как
нам.
Бы давным-давно наступило. Остановитесь рожать. Дайте хотя бы пусть старые умрут все, и тогда уже можем как-то более-менее.
В России другая ситуация.
Ну да, конечно, нас всегда мало.
Да.
Хотя почему-то все курорты забиты одними русскими.
Потому что курортов мало.
Но рождение ребенка — это же изначально самый большой эгоизм на свете. Ты рожаешь себя, который будет в идеальном твоем представлении ухаживать за тобой старым.
Блин,
когда...
нет.
Ну, я просто говорю про вот, вот такую типа...
Стереотипы.
Стереотипы, да. Типа вот некому в старости подать стакан воды.
Ну это жесть. Нет, если это причина рождения ребенка,
типа, это
так
мой ребенок. Или я лучше знаю, ты продолжение меня. Это же все идет от эгоизма.
Мне кажется, что сейчас, правда, многие приходят к тому, что, например, ты хочешь ребенка именно, например, от этого конкретного человека, чтобы это вас объединило. То есть это скорее даже не эгоизм, а как раз...
Логичное...
следующее проявление любви, что ты хочешь что-то вместе с этим человеком, и это что-то нематериальное, что вы, да, там построили, или там сделали, или купили, а вот это частички вас обоих в одном целом. Это как-то может объяснить мне, почему люди рожают.
Лен, почему ты родила?
Потому что забеременела.
Прости, то есть сознательно не было предохранения?
Ну, в общем-то, да. Ну, как сказать? У меня вообще всю жизнь были довольно большие проблемы со здоровьем. И мне казалось, и как-то, ну, врачи говорили, что, в общем, если я захочу ребенка, то нужно будет делать некие, да, манипуляции, угу. там что-то, как-то к этому подготовиться. Поэтому я как бы особо не парилась. То есть это не было, что мы планируем ребенка. Я вот говорила, да, что я не проходила никакие чекапы. Но мы были женаты, то есть думали, что, ну, если что-то будет, окей, в принципе, угу. наверное, можно. Мы были давно уже вместе, то есть это не было вот это вот про то, что говорит Юля, когда прям пик огромной любви, вот эти вот какие-то серотониново-дофаминовые волны у тебя плещутся, да, и тебе хочется вот именно по большой любви с этим человеком вашу любовь приумножить. Скорее, это, ну, вот что-то такое, как поток был какой-то. Поэтому классно, когда рожают, мне кажется, вот по большой любви. Хотя, опять же, это рождение ребенка — это проверка этой любви часто. Mm-hmm. И многие ее не проходят. Да. И, к сожалению, ну, как бы эти браки очень быстро как загораются, так и да. потухают. Может быть, в этом смысле, лучше, когда у тебя есть какие-то долгие стабильные отношения, вы уже как бы друзья, вы хорошие партнеры, вы проверены друг другом там годами, тут появился ребенок, тоже будет сложно, и тоже будут проблемы, но тем не менее вы уже проходили что-то хотя бы, да, в жизни, и можете как-то это, наверное, решить. Ну, не всегда, но тем не менее.
Да.
Нет, я прям плюсую, потому что... Ребенок от большой любви. Ну, и то, знаешь, мне кажется, даже не совсем правильно называть это большой любовью. Это скорее какой-то эмоциональный пик. Это вот, да, там какой-то первый там, полгода, возможно, да, и так далее. Я не знаю тоже. Но я согласна с тем, что очень часто, к сожалению, такие пары расстаются. То есть даже моя мама с отцом, вот она родила в 19, ему было 20, у них там было какие-то бурные отношения, он был в армии, они созванивались по стационарному телефону, вот это вот ожидание и все такое. Ну и как бы что, я их люблю обоих, но отношения у них не сложилось, потому что они оказались совершенно разными людьми. Они прекрасны по отдельности, но вместе нет, они бы погубили друг друга. А в рождении ребенка и жизни с ним, тебе нужны не бурные эмоции, а поддержка, понимание, что ты можешь положиться на этого человека, что он тебя может подхватить.
Не ревновать к ребенку.
Я даже не думала, кстати, об этом.
Да, это, же, это огромный, да? огромный пласт отношений между мужем и женой или там партнерами, если они не женаты. Когда ребенок появляется, вся любовь, вся
внимание
нежность,
женщина, да?
все внимание к ребенку. А муж такой, типа,
ну, а я?
А ты поспи в большой комнате, мы сегодня с моей конфетой спим.
Именно. Кошмар, мне кажется, это цитата из жизни реальной.
Не из моей, не из моей.
Да, мне еще всегда смущает, когда ребенка какой-то едой называют. Типа, привет, поглощение психологическое и физическое.
Да, булочка.
Да, сейчас тебя съем. Ладно, неважно. Я про то, что партнер твой должен быть минимально инфантилен, скажем
но
так,
он должен
в этой
быть
ситуации.
Зрелым уже тоже, ну,
и он в должен, и он должен понимать, что...
Кристина такая сейчас слушает нас.
Это пройдет.
Надо подождать.
Смысле, вот такой всплеск, он пройдет. Отхлынет от тебя вся вот эта вот материнская гормональная, гормональный фон, и все нормально будет.
Надо потерпеть.
Надо потерпеть, да. Ну, то есть, как бы, это я к чему? Это к тому, что я действительно тоже поддерживаю то, что говорила Лена, лучше длительные отношения. Но, так как часики тикают, не слишком длительные. Ну а чего? Чего?
Вот по итогу, мне вот просто интересно, срок, чего вы пришли. Оно возможно, это осознанное материнство или нет?
Мне кажется, это стихия какая-то. То есть, как Кристина очень правильно сказала, да, есть ли какие-то рациональные причины рождения детей? Да нет их. Вот рождаются дети, это какая-то физиология. Вот они как-то вот появляются, это или не появляются, да, но у кого-то запланировано, у кого-то нет. Кому-то приносит много счастья, кому-то приносит много боли, не знаю, кто-то сам детям приносит боль. Но это вот стихия, это жизнь, и объяснить это как-то, да, и разложить математически, мне кажется, это... Надо ли вообще это делать?
Мне кажется, здесь не может быть разрешения конфликта в таком разговоре. Я имею в виду, что тут в общем и целом конфликта между нами нет. Здесь есть просто несколько мнений, и каждая из них имеет право на существование. И это примерно такой же вечный диалог, как у отцов и детей. Просто потому, что, ну, кто-то считает, что ребенок — это самое важное в жизни. Кто-то считает, что ребенок — это прекрасное дополнение к твоей жизни. Кто-то считает, что ребенок вообще не важен. Но как бы я просто могу слушателям, у которых есть дети или у которых нет детей, просто пожелать думать своей головой, не слушать, когда вас там подначивают, а еще одного или хотя бы первого. Это касается только вас. Это решение только ваше и вашего партнера в идеальной ситуации. В общем, чтобы
да,
у вас...
И перестаньте говорить другим людям, когда, если...
Да, это все равно, что сказать, когда похудеешь. Не твое дело.
Там, да все, все, все не твое дело. Если все тебя не спросили...
Вообще не разговаривайте с нами.
Не звоните нам больше.
Милые все. Очень все милые люди, да. Метя про образование.
Метя про образование.
Это был подкаст «Голос из ванны», издание про образование и воспитание детей «Мел». Я его ведущая Елена Акимова и мои коллеги из «Мела». Сегодня мы обсуждали материнство и страхи тех, кто еще не стал матерями, и рефлексии тех, кто уже матерями стал. Выводы делайте сами, потому что на самом деле материнство, как мы поняли и как мы выяснили в диалоге с моими коллегами, очень стихийная штука, очень необъяснимая с какой-то стороны и, может быть, не требующая вообще никакого логического объяснения. Наш подкаст можно слушать во ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, и мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим наших партнеров, компанию Storytel, за помощь в записи этого выпуска.